60.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 13 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль атаковал позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой терактов. На заседании Совета партии «Союз правых сил» в Перми будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Израиль не намерен вести переговоры с экстремистами, заявило израильское министерство иностранных дел. В ночь на четверг израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Израильские войска начали военную операцию против «Хезболлах», базирующейся в Южном Ливане, после того, как экстремисты захватили двух израильских солдат. Они требуют в обмен на них освободить палестинских и ливанских заключенных, говорит министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Ось террора и ненависти создана Ираном, Сирией, Хезболлах и Хамасом, которые рассчитывают положить конец всяким надеждам на мир. Мы не можем этого допустить. В этих обстоятельствах у Израиля нет другого выхода, кроме как защищать себя и своих граждан.
Это была министр иностранных дел Израиля. В столкновениях уже погибли 8 израильских военнослужащих, боевик «Хезболлах» и 2 мирных жителя Ливана. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. По сообщениям, ранены по меньшей мере 10 человек. Израиль наращивает операцию в секторе Газа, добиваясь освобождения своего солдата, захваченного боевиками, а также прекращения ракетных обстрелов своей территории. Представитель правительства палестинской автономии, сформированного радикальным движением «Хамас», заявил.
Считаю, что Израиль в этой кровавой игре проиграет больше всех, потому что путем военной эскалации, убийств, он ничего не добьется. Израильтянам не удастся спасти своего военнослужащего, не удастся сломить волю палестинцев к сопротивлению. Они не поставят на колени палестинский народ.
Это был представитель палестинского правительства. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта. Как сообщили Интерфаксу представители МВД республики, во всех городских и районных отделах внутренних дел введен план «Крепость». Гарнизоны милиции переведены на усиленный режим несения службы. Кроме того, к охране жизненно важных объектов, административных зданий и больниц привлечены военнослужащие внутренних войск МВД. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Трагедия унесла жизни 124 человек. Опознаны 98 жертв катастрофы. Самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Рассматриваются несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Некоторые итоги форума в интервью «Радио Свобода» подвел лидер республиканской партии Владимир Рыжков.
Пожалуй, никогда еще в новейшей истории России в одном зале не собирался такой широкий политический спектр. От правозащитников до автомобилистов, от экологов до солдатских матерей. Была представлена практически вся Россия, от Дальнего Востока до Петербурга. Самый главный итог этой конференции – это консолидация различных политических сил вокруг темы неприятия демонтажа Конституции, демонтажа демократии, гражданских и политических прав и свобод в нашей стране. И весь мир и Россия знает теперь, что Россия – это не только Кремль и Путин, а Россия – это общество.
Сказал Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода». В Самаре сотрудники ФСБ арестовали правозащитника, который должен был принять участие во Всероссийском социальном форуме в Петербурге. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Самаре Сергей Хазов.
Правозащитник Александр Лашманкин был задержан сотрудниками ФСБ прямо на остановке общественного транспорта. В это же время оперативная группа ФСБ провела обыск на квартире правозащитника, где находились его жена и ребенок. Лашманкин должен был в среду вечером выехать в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе социального форума. Правозащитнику, который до сих пор находится находится под арестом, предъявлено обвинение в проведении 23 февраля антипризывной акции, во время которой, как утверждают власти, оскорблению подверглись президент и министр обороны России. Правозащитница Людмила Кузьмина сообщила, что сейчас правозащитная ассоциация «Голос» готовит заявление в прокуратуру по факту незаконного задержания Александра Лашманкина. С 10 июля преследованию со стороны Федеральной службы безопасности подверглись 8 самарских правозащитников и гражданских активистов. Все они должны были принимать участие в работе форума «Другая Россия» в Москве и социального форума в Петербурге, но не смогли туда выехать, поскольку были задержаны. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение СПС, за закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Эта же тема станет центральной на последующих трех заседаниях Совета, которые состоятся в Москве, Петербурге и Астрахани.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую коалицию, созданную партией регионов, социалистами и коммунистами. После встречи в среду с лидерами парламентских фракций Ющенко не исключил возможности роспуска парламента, если коалиция до 24 июля не сформирует кабинет министров, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
Мы не сторонники того, чтобы парламент распускать. Мы сторонники того, чтобы парламент работал. Мы сформировали большинство в парламенте, коалицию. Имеем возможность сейчас создать все условия для того, чтобы был сформирован качественный состав правительства.
Это был Виктор Янукович. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
В Москве 8 часов 7 минут. Время узнать о погоде. На большей части европейской территории России сохранится влияние жаркого антициклона. Однако антициклон недостаточно мощный. Воздух в нем циркулирует не только жаркий, но и влажный, почти тропический, отмечают синоптики. А потому практически повсеместно кратковременные дожди с грозами. В центральных областях после полудня возможно, локальные ливни и грозы. В Южном федеральном округе на больших высотах над Черным морем продолжает кружить циклон, поддерживая неустойчивую погоду местами с грозовыми дождями. Дождей не будет лишь в Астраханской области. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков. Температура днем от 26 до 28 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, локальные ливни, грозы. Температура около 32, выше нуля. Штиль. Давление 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Джорджа Буша в Германию. Ядерная программа Ирана и саммит «Большой восьмерки». Иранское дело в Совете Безопасности ООН.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На открывающемся саммите «Большой восьмерки» будут обсуждаться, среди прочих, соблюдение авторских прав в России. И в продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- или видеопродукцию? У нас есть еще одно сообщение на пейджере. Я открыл экономический закон подделок. Подделывают те вещи, цены на которые необоснованно завышены. Классический пример – подделка денег. Пиратские диски выпускаются потому, что цены на них завышены в 5-10 раз, а то и выше. Я ни разу не видел подделку продукции Sony, Canon или Mercedes. Зато много подделок швейцарских часов и компакт-дисков, пишет наш слушатель Николай. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш по дороге на Санкт-Петербургский саммит «Большой восьмерки» делает полуторадневную остановку в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В среду Джордж Буш прибыл в восточно-германскую землю Мекленбург-Переднее Померание. Это его первое посещение Германии после того, как канцлером этой страны была избрана Ангела Меркель, которая, в свою очередь, дважды побывала в Вашингтонском Белом доме после того, как в ноябре прошлого года возглавила германский кабинет. Насколько знаменателен тот факт, что Джордж Буш посещает своего нового друга, германского канцлера Ангелу Меркель, как раз перед открытием саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Об этом я спросил президента Фонда экономического образования со штаб-квартиры в Нью-Йорке Ричарда Эббелинга. Я считаю это не простым совпадением, а скорее отражением озабоченности стран Запада тем, как себя сейчас вести по отношению к России. Весь этот год был ознаменован ростом неуверенности касательно поставок природного газа из России через Украину в Западную Европу. Крепло ощущение возврата России к использованию полного набора методов внутреннего авторитаризма, ограничения свободы прессы, восстановление государственного контроля над рядом секторов экономики, рост давления правительства на работающие в России общественные организации. Все это порождает вопросы о том, насколько сегодняшняя Россия готова кооперироваться и сотрудничать с европейским и североатлантическим сообществом. Не сомневаюсь, что именно для выверки базовых позиций по этим и другим вопросам накануне Санкт-Петербургского саммита американский президент хочет провести консультации с германским канцлером. Известно, что Ангела Меркель провела детство и юность в бывшей Германской Демократической Республике. Образно говоря, она – дитя Восточного Блока. Как можно объяснить, что всего за несколько месяцев пребывания Меркель у власти отношения Соединенных Штатов и Объединенной Германии заметно потеплели? Действительно, она росла при социализме советского типа, воспитывалась в условиях советского доминирования в ГДР, созданной при Сталине. Видимо, этот опыт помогает ей, как немногим, еще лучше прочувствовать возможность нового раунда тоталитаризма в России. Может быть, именно поэтому Ангела Меркель горячо приветствует такие западные ценности, как либеральная демократия и рыночная экономика, осознавая важность хороших взаимоотношений с Соединенными Штатами. И не случайно Джордж Буш считает ее ключевым европартнером, достойным проведения с нею доверительных консультаций перед поездкой в Россию. Меркель разительно отличается от своего предшественника Шрёдера, который был отягощен багажом социал-демократической партии и в узкополитических целях несколько раз разыгрывал антиамериканскую карту. Консервативная коалиция ХДС-ХСС, которую представляет Меркель, традиционно придерживается проамериканских позиций еще со времен Холодной войны. И Вашингтону, безусловно, гораздо удобнее иметь с нею дело. Сказал президент Нью-Йоркского фонда экономического образования Ричард Эббелинг. В четверг утром президент США Джордж Буш встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в городе Штральзунде и проведет с нею переговоры во время рабочего ланча. В пятницу президент Соединенных Штатов вылетит в Санкт-Петербург для участия в ежегодном саммите «Большой восьмерки». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро еще раз, Антон.
Доброе утро еще
раз. Антон, ливано-израильский конфликт стал темой программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Фрагмент, который вы услышите, наши дорогие слушатели, во второй половине часа. А вот что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Да, но этот конфликт — это также главный материал газеты «Время новостей». Он озаглавлен «Это война. Израильские войска вошли в Ливан». Вчера в ответ на атаку ливанского шиитского движения «Хезбалла» израильская армия вошла на территорию Ливана. Все началось с того, что утром ливанские боевики выпустили несколько десятков ракет «Катюша» и примерно столько же залпов из миномета по израильским пограничным постам и приграничному городу Шломе. В результате погибли 7 израильских военнослужащих, еще 2 были похищены. Израильский премьер Эхуд Ольмерт немедленно обвинил правительство Ливана и заявил, что «Хезбалла» заплатит высокую цену за похищение израильских военнослужащих. Наземные силы израильской армии при поддержке танков и артиллерии вошли на юг Ливана. ВВС Израиля разбомбили несколько мостов в юго-западной части страны, а катера ВМС обстреляли базы Хезбалла. Военные действия в Ливане велись на протяжении всего дня. Под вечер стало известно, что министр обороны Израиля отдал распоряжение продолжить военную операцию на территории Южного Ливана. Отвечая на вылазки боевиков, Израиль неумолимо втягивается в новую большую ближневосточную войну, отмечают «Время новостей». 25 июня связанные с радикальным движением «Хамас» палестинские экстремисты из сектора Газа разгромили израильский блокпост и похитили капрала Гилада Шалита. Для спасения военнослужащего армия обороны Израиля тогда вошла в сектор Газа. Израиль втянулся в войну на два фронта. Операция в Газе не завершена, миссия в Южном Ливане также не обещает быть быстрой и легкой. Если градус напряженности будет возрастать и далее, израильское руководство может решиться и на воздушные удары по объектам в Сирии, надеясь таким образом сдержать деятельность базирующихся в этой стране боевиков. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ответ на подобные акции должен быть, безусловно, твердым, но не должен выходить за рамки международного гуманитарного права. По его словам, речь должна идти о возвращении заложников, о прекращении обстрела Израиля ракетами «Касам». С другой стороны, предупреждает министр Лавров, израильские рейды на территорию Палестины и Ливана должны быть прекращены, иначе дело может зайти очень далеко, может начаться широкомасштабная война. Материал об этом на первой полосе газеты «Время новостей».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который сегодня нас знакомит с публикациями российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки Хезболлах на юге Ливана. В ночь на четверг Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема 2000 номеров новых известий. В программе участвует главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова, которая вкратце напомнит об основных спортивных новостях, а также расскажет, какие интересные спортивные события ожидают нас сегодня в течение дня.
Ну, начну я с футбола. Вчера 6 матчами завершился 10-й тур чемпионата России. Крылья Советов разгромили Амкар 6-1. Московский Спартак обыграл Шинник 3-1, а Спартак из Нальчика Томь 1-0. Луч Энергия взяла верх над Сатурном 2-0. Две встречи завершились в ничью. Рубин Торпедо 1-1, футбольный клуб Москва Зенит 0-0. Таким образом, ЦСКА, несмотря на поражение 1-2 от Ростова в понедельник, сохранил за собой первое место в чемпионате, 22 очка. За ним идут Рубин и Спартак из Нальчика, у них по 21, и в активе Спартака Московского 20 очков. Участники многодневной велогонки Тур де Франс вчера в ходе 10-го этапа преодолели 190 километров от Камболи-Бен-де-По. Первым на финише был испанец Хуан Мигель Меркадо, вслед за которым дистанцию закончил француз Сириль Десель, захвативший лидерство в общем зачете. Прежний обладатель желтой майки, украинец Сергей Гончар, переместился на третью позицию. Лучший из россиян Владимир Карпец занимает 10-е место, проигрывая Деселю 5:37. Российский теннисист Николай Давыденко вышел в четвертьфинал турнира в шведском городе Бастад. Во втором круге Николай Сейный под первым номером обыграл своего соотечественника Юрия Щукина 6-0, 3-6, 6-1. В четвертьфинале соперником Давыденко станет чилиец Николас Массо, обыгравший вчера аргентинца Хосе Акасуса 6-4, 6-2. На другом турнире в американском Ньюпорте еще один представитель России Игорь Куницын уступил во втором раунде американцу Роберту Кендрику 4-6, 2-6. Но сегодняшний день будет более богат на спортивные события. В Пловдиве начнется 36-й чемпионат Европы по боксу. В Киришах, это город в Ленинградской области, с 13 по 17 июля пройдет полуфинальный турнир женской мировой лиги по водному поло. На футбольных полях Европы сегодня будут сыграны 35 матчей первого отборочного раунда Кубка УЕФА. Продолжатся мужские теннисные турниры в Швеции, Швейцарии и США. В Бастаде россиянин Евгений Королев поборется за выход в четвертьфинал с перуанцем Луисом Орной. И, наконец, на веломногодневке Тур де Франс состоится 11-й этап, на котором гонщики преодолеют 206 километров между Тарбом и Вальдораном Пла-де-Бере.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к следующей теме, о которой мы будем говорить до середины этого часа. Это урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Надежды на то, что до саммита «Большой восьмерки» мировое сообщество получит от Ирана четкий ответ по поводу того, что он собирается делать со своей ядерной программой, практически растаяли. 12 июля главный представитель Тегерана на переговорах по ядерным вопросам Али Лариджани заявил после встречи с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Саланой, что переговоры будут долгими. И этот ответ Тегерана на недавнее предложение Евротройки на самом деле никого не устраивает. Между тем, Россия, очевидно, сблизила свои позиции по иранской ядерной программе с западным подходом, что следует из недавнего заявления президента Владимира Путина.
Нам бы очень хотелось, чтобы иранские партнеры приняли предложение 6 стран, которые выработаны и переданы им, и чтобы как можно быстрее был начат диалог, переговоры на базе этих предложений. Нам бы очень хотелось, чтобы эти переговоры были начаты до встречи в Петербурге. Но, видимо, это невозможно. Хорошо, тогда мы должны знать и понимать, когда это произойдет. И Россия со своей стороны будет всячески способствовать разрешению этого кризиса и будет солидарно вместе с нашими европейскими, американскими партнерами вместе работать над поиском приемлемых решений.
Тем не менее, директор Московского центра Карнеги Роуз Гёте-Мюллер отмечает, что при сближении позиций России и Запада между ними все еще остаются противоречия.
Я думаю, что здесь бесспорно по-прежнему существует разногласие в том, как быстро европейская тройка США, Россия и Китай согласятся перейти к вопросу о санкциях против Ирана, вводимых Советом Безопасности ООН или помимо него. Ведь это и есть перспектива, если Иран не восстановит свой мораторий на обогащение урана или не отнесется серьезно к недавним предложениям, которые выдвинула европейская тройка. Я уверена, что несмотря на то, что все стороны, обсуждающие иранскую проблему, сейчас сблизили позиции настолько, насколько это возможно, различия остаются, и поэтому я ожидаю очень острую и, вероятно, закрытую для прессы дискуссию на саммите «Большой восьмерки».
Директор Московского центра Карнеги Роуз Гёте-Мюллер.
О возможных путях выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана материал нашего корреспондента Данила Гальперовича.
Вопрос о ядерной программе Ирана на рассмотрении Совета Безопасности ООН и на саммите «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге – эта тема также в центре внимания наших нью-йоркских коллег.
Иранское дело передано в Совет Безопасности ООН. Вашингтонская полиция пытается сбить волну ограблений в американской столице. Американцы – нация правдолюбов? Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иранское дело будет передано в Совет Безопасности ООН. Об этом в среду сообщили представители Европейского Союза и России, не добившиеся ответа от Ирана на предложение о многостороннем сотрудничестве в обмен на его отказ от собственной ядерной программы. Это означает, что конфронтация с Тегераном может быть неизбежной. Слово Яну Рунову.
Представитель Ирана на переговорах по ядерной программе Али Лариджани заявил координатору по вопросам внешней политики и безопасности Европейского Союза Хавьеру Салане, что сначала должны быть удалены все двусмысленности, а потом можно говорить о серьезных переговорах. Придя к мнению, что иранский режим не намерен всерьез вести переговоры, европейские страны вернули вопрос о санкциях на обсуждение Совета Безопасности. О перспективах принятия санкций высказал свое мнение научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
Я думаю, что Соединенные Штаты и Европейский Союз поставят вопрос о санкциях, и позиция России станет ключевой. Но я не ожидаю, что Россия поддержит строгий, эффективный вариант резолюции, прежде всего потому, что Россия активно сотрудничает с Ираном в развитии его невоенной гражданской ядерной программы. Во-вторых, у России идет активная торговля с Тегераном, и Кремлю санкции невыгодны ни экономически, ни политически. Но, по крайней мере, страны Европейского Союза убедились в правоте Америки и настроены теперь более решительно на то, чтобы наказать Иран. Вы не рассчитываете на то, что во время совещания стран Большой Восьмерки удастся склонить президента Путина хотя бы к нейтралитету в вопросе Ирана? Прежде всего, я думаю, что иранская проблема будет одной из главных на саммите, и Россия подвергнется серьезному давлению со стороны европейцев. Однако Россия и Китай разными закулисными маневрами сделают все, чтобы оказались неэффективными любые антииранские санкции, принятые Советом Безопасности. Если будут введены санкции, означает ли это, что будет запрещено покупать иранскую нефть? Никто пока об этом не говорит, потому что цена на нефть очень высока, но спрос на нее не падает. Что касается иностранных инвестиций в иранскую экономику, то они будут запрещены. И это ограничит возможности Ирана в увеличении нефтедобычи и производстве нефтепродуктов в будущем. Это был Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Дебаты в Совете Безопасности о резолюции с требованием к Ирану прекратить обогащение урана могут начаться уже на следующей неделе. Рассказывал Ян Рунов.
Вашингтонская полиция перешла на работу в режиме чрезвычайного положения после нескольких вооруженных ограблений и убийства в самом центре столицы страны, неподалеку от Капитолия. Всплеск преступности оказался, судя по всему, неожиданностью для столичных сил правопорядка. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Чарльз Рэмзи, начальник полицейского управления Федерального округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон, объявил, что вводит в городе чрезвычайную ситуацию по борьбе с криминалом на срок до 30 дней. Свое решение Рэмзи объяснил редкостным всплеском преступной активности в текущем месяце. В первую очередь это касается убийств, вооруженных ограблений и случаев изнасилования. С начала года в Вашингтоне совершено 96 убийств. Однако власти обеспокоены 14-процентным ростом грабежей, а также тем, что только за первые 12 дней июля в городе произошло 14 убийств. Последний кап стал случай двухдневной давности, когда группа бандитов перерезала горло 27-летнему британскому гражданину, прогуливавшемуся в респектабельном вашингтонском районе Джорджтаун. Вашингтонская полиция отмечает, что все больше преступников промышляют в кварталах, удаленных от их собственного жилья. До недавнего времени до 90% преступников арестовывались вблизи своего дома. По словам шефа вашингтонской полиции Чарльза Рэмзи, временное введение чрезвычайного положения позволит быстро вносить поправки в расписание дежурств и быстро формировать усиленные наряды из 3800 полицейских американской столицы. Мы сможем более гибко и эффективно распределять силы. В этот период нам не надо будет за 14 дней уведомлять полицейских об изменении расписания их дежурств, как это предусмотрено контрактом с профсоюзом полицейских. Криминальная ситуация имеет свойство быстро меняться, и нам сейчас нужна способность быстро направлять наряды в самые неблагополучные на сегодня места. Только этот пункт контракта будет временно отменен на период действия чрезвычайного положения. Никто из полицейских не отзывается из отпусков. Профсоюз и подавляющее большинство наших сотрудников полностью понимают ситуацию. Начальник вашингтонской полиции Чарльз Рэмзи говорит, что правоохранительные службы всерьез рассчитывают на содействие граждан в поимке преступников. Люди должны отдавать себе отчет о том, кто и что их окружает. Мы советуем сообщать о любой замеченной подозрительной деятельности. Ситуация на вашингтонских улицах не станет лучше, пока мы не очистим их от шпаны. Полицейское управление назначило вознаграждение гражданам за предоставление информации, ведущей к поимке преступника. $10,000 за грабителя и $25,000 за убийцу. Через несколько часов после введения в Вашингтоне чрезвычайного положения шестеро иногородних туристов в ходе двух отдельных нападений были ограблены под дулом пистолетов. Эти инциденты произошли один за другим на центральном столичном бульваре, который соединяет здание американского конгресса и монумент Джорджа Вашингтона.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Обострение Ливано-израильского конфликта. Американцы – нация правдолюбов. Развитие речи у младенцев.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию. О том, как на этот вопрос отвечают жители Нижнего Новгорода, а также ваши сообщения и репортаж на эту тему, вы услышите буквально через несколько минут.
А есть ли у нас сообщение на пейджер?
Вот есть, да. Сейчас я его прочитаю. Можно ли осуждать за покупку пиратских дисков? У нас цены завышены в несколько раз. В цене каждого товара сидят взятки чинушам, доли братков и бесхозяйственность. А старая горбушка – это же было место интеллектуального общения, пока по возможности Москва не заразилась посылами примитивных ценностей. Там, на горбушке, видимо, молодым людям не грешно было назначать и свидание, пишет наш слушатель по имени Дмитрий.
Сегодня, сразу после новостей, в час дня передача «С христианской точки зрения» будет посвящена экстремизму и радикализму. Почему христианство отвергает экстремизм и почему христианство предпочитает решать политические проблемы радикальным способом? На эту тему будут рассуждать Яков Кротов и члены христианско-демократического клуба. С христианской точки зрения сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня, время московское.
Радио «Свобода», новости.
Израильские войска в ночь на четверг атаковали позиции группировки Хезболлах. На юге Ливана погибли 10 мирных жителей. После обстрела закрыт международный аэропорт в Бейруте. За время операции Израиля в Ливане, которая началась в среду, погибли 8 израильских военнослужащих. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Трагедия унесла жизни 124 человек, опознаны 98 жертв катастрофы. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Корреспондент «Радио Свободы» сообщает о задержании многих участников конференции. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. С закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Измайловский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Александр Миленкевич призвал участников саммита «Большой восьмерки» не допустить объединения Белоруссии с Россией. В Совете Безопасности ООН сегодня проходит очередной раунд переговоров по будущему статусу Косово. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Суд США признал боснийского серба, иммигранта Марка Боскича, виновным в причастности к массовым убийствам мусульман в Сребнице в 1995 году. Президент США Джордж Буш прибыл в Германию, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
И коротко о погоде в российской столице. В ближайшие дни синоптики обещают небольшое похолодание, давление будет падать, пройдут дожди. Ну а сегодня днем переменная облачность, локальные ливни, грозы, температура около 32 градусов тепла, штиль, давление 749 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Одним из основных условий вступления России в ВТО остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Эту проблему, наряду с основными темами встречи президентов, планируют обсудить на саммите «Большой восьмерки», рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Мы как раз предусматриваем упорядочить законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Здесь у нас будет не только авторское право, но и право, связанное на промышленную собственность, на товарные знаки, на доменное имя, на коллективное управление интеллектуальной собственностью. В общем-то, после бюджета в Государственной Думе четвертая часть – это будет самый крупный закон. И вообще за весь этот год, я думаю, что вот четвертая часть – это будет самый такой глобальный законопроект.
По мнению Михаила Делягина, в России как таковой борьбы с пиратами не будет. Продолжатся акции по уничтожению контрафакта и поддельной продукции, но они будут носить скорее показательный характер.
Это требование достаточно размытое. И я думаю, что нам будет достаточно несколько раз в год давить контрафактные CD бульдозерами, как это делают в Китае, чтобы изобразить достаточно действенную, или, по крайней мере, достаточно для американцев борьбу за интеллектуальную собственность. Принципиально важно, чтобы эти требования не были восприняты российским руководством всерьез, потому что в этом случае это означает не борьба за защиту нашей интеллектуальной собственности, которую американцы не защищают и, по всей видимости, защищать всерьез не будут. А это будет означать подчинение России глобальным монополиям, которые извлекают совершенно безумные сверхприбыли и потерю денег, а вместе с ней и утрату значительной части конкурентоспособности. Но в рамках присоединения к ВТО, которое является довольно формальным процессом, мы имеем все возможности для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией, не нанося неприемлемого ущерба российской экономике.
Россия сегодня имеет возможность перенять опыт борьбы с пиратами у зарубежных государств. Один из самых жестких законов принят в США. Акт о семейном просмотре и авторских правах, принятый в прошлом году, предусматривает тюремное заключение сроком до 6 лет за съемку в кинотеатре. 10 лет могут присудить за изготовление пиратских копий для продажи. Создана группа прокуроров, которая специализируется на подобных преступлениях. С 2003 года введен запрет на рассылку членам Академии искусств кассет и дисков с фильмами, выдвинутыми на премию «Оскар». А в телесигнал введен код для защиты от записи. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Олег Родин поинтересовался у жителей Нижнего Новгорода, осуждают ли они тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию.
Нет, я их не осуждаю. В принципе, они правы, потому что это они хотят этого, они их покупают. А те, кто не хотят, они могут не покупать. Они имеют право купить эти пиратские диски.
Кто покупает-то? Нет, не осуждаю. Почему? Пусть осуждают тех, кто, допустим, ставит эти большие цены. Снизили бы цены, реально можно снизить. Просто они считают, что они делают правильно. Себестоимость данного диска копейки же стоит. Просто не хотят за то, что вот именно она крутая, на этом деньги заработать. Я на стороне тех, кто покупает дешевле.
Конечно, нет. Зачем переплачивать, если можно взять то, что... Ну, подумаешь, там не будет книжки какой-то вложено. Какая разница? Я же не за книжки покупаю. Например, диски те же.
Диски никому совершенно не нужны. За такие большие деньги, если можно купить пиратскую продукцию. Ну, потому что это единственный способ получить какую-то что-то, какой-то продукт по меньшей цене. По доступной цене. Если бы фирмы снизили бы цены, все было бы намного проще.
Я не против. Чем дешевле, тем лучше. Нет никакой проблемы в этом, в том, что производят пиратскую продукцию.
Да какая разница качества? Это оно, в принципе-то, незаметно так на слух. Ну, конечно, есть там косяки-то, но а так особо незаметно, в принципе.
Да, разница большая в цене, поэтому смысл платить за то же, потому что через неделю, там, через две этот диск мне уже не нужен. Я же его не коллекционирую. С недели послушаю, выбросил на следующий день, и на следующей неделе новый появился диск, еще один взял. Смысл мне это? Покупать дорогое и хранить их, что ли?
Я нет, потому что они намного дешевле, чем настоящие. Да, и качеством не отличаются.
Да, я это осуждаю. А я считаю это нелегальным бизнесом, я считаю, что этого не нужно делать, потому что это приводит к дальнейшему росту продажи нелегальных видео-аудиодисков. Качество очень плохое, от этого портится там DVD-ROM и пишущая техника, короче. У меня не испортилось пока, потому что я покупаю лицензионные диски.
Мы осуждаем.
Просто настоящая лицензионная продукция, она очень дорого идет. Да. И в малых количествах просто. Ее достать практически невозможно в редких случаях. Наверное, из-за этого придумали.
Осуждаем, с одной стороны. Но иногда просто приходится... Ну, так не то, что приходится. Иногда вот сами покупаем. Хотя, может, это и неправильно.
Я их не осуждаю, не одобряю. Фильмы всем хочется посмотреть, а денег не хватает. Я, возможно, осуждаю тех, кто их производит. Тут другой уже вопрос. Поскольку они как бы торгуют чужой продукцией. Тех, кто покупает, их судить не за что.
Так нижегородцы отвечали на вопрос, осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В странах акватории Индийского океана начнет работать система оповещения о приближении цунами. Температура тела динозавров зависела от веса животных, но не зависела от температуры окружающей среды. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Генеральный директор ЮНЕСКО Кочиро Мацура заявил, что система оповещения о приближении цунами в Индийском океане начнет действовать в конце июля этого года. Система сможет быстро и точно распознавать землетрясения, вызывающие цунами, определять их эпицентр и распространять сообщения о надвигающемся стихийном бедствии. Она будет работать в круглосуточном режиме. В настоящее время в странах акватории Индийского океана готовы к работе 26 из 28 центров, составляющих систему. Палеонтологи из Университета Флориды изучили зависимость температуры тела современных рептилий и вымерших динозавров от их массы. На примере живых крокодилов ученые разработали математическую модель, которая связывает массу тела с температурой. Затем исследователи применили полученный аппарат к 8 видам вымерших ящеров, масса которых составила от 12 килограмм до 13 тонн. Оказалось, что температура тела динозавров была существенно выше, чем считалось раньше, от 25 градусов для 12-килограммового динозавра до 41 градуса для динозавра весом в 13 тонн. Предполагается также, что температура должна была увеличиваться по мере роста животных и не зависеть от температуры окружающей среды. Нейрофизиологи из Университета Вашингтона наблюдали за электромагнитной активностью мозга при обучении младенцев речи. Ученые использовали метод магнитоэнцефалографии, при котором чувствительные датчики регистрируют магнитное поле мозга. У 43 новорожденных, 6-месячных и годовалых детей наблюдалось постепенное усиление активности в зоне Брака, области коры больших полушарий, которая отвечает за речь. У новорожденных восприятие речи не изменяло активности нейронов этой зоны. У 6-месячных детей при восприятии речи наблюдалась некоторая активация зоны Брака, а у годовалых малышей активность была уже значительной. Таким образом, исследователи отмечают, что младенцы устанавливают нейрональные связи и развивают речь с 12-недельного возраста. Индийским специалистам не удалось запустить спутник INSAT-4C. В результате отклонения ракеты-носителя от заданного курса спутник был потерян. В настоящее время спасательные службы ищут останки аппарата. Спутник весом более 2 тонн был рассчитан на 10 лет эксплуатации. Ожидалось, что этот первый самостоятельный запуск спутника Индии сократит затраты более чем на 30%.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз.
О чем пойдет речь в этом выпуске?
Мнение по поводу разгорающегося израильско-ливанского конфликта публикует на 5-й полосе «Коммерсанта» обозреватель Сергей Стракань. Новое похищение израильтян, на сей раз совершенное базирующейся в Ливане группировкой «Хезболла», выглядит нелогичным. Почему нелогичным? Во-первых, потому что Израиль давно вывел свои войска из Южного Ливана. Таким образом, главная цель Хезболлы – добиться прекращения оккупации ливанской территории – была достигнута еще в прошлом столетии. Во-вторых, и в годы своего гораздо более активного противостояния с Израилем Хезболла крайне редко прибегала к столь дерзким, если не сказать самоубийственным шагам, как захват израильских заложников. Ведь за многие годы своего противостояния с исламскими экстремистами, среди которых Хезболла была и остается не единственной силой, Израиль неоднократно доказывал, что за каждый волос, упавший с головы его граждан, их обидчики заплатят очень дорого. Последней наглядной демонстрацией того, на что способен Израиль ради своего одного единственного гражданина, стала широкомасштабная военная операция по спасению капрала Гилада Шалита, развернутая в секторе Газа. Казалось бы, куда уж больше. Посмотрите, что происходит в последние недели в Газе, и вы увидите, что ждет каждого, кто поступит так же, как поступил похитившая Гилада Шалита другая экстремистская группировка – Хамас. Получается, что, последовав примеру Хамаса, Хезболла словно сознательно вызвала огонь на себя. Но зачем? Ради чего? Неужели в самом деле ради того, чтобы добиться освобождения находящихся в израильских тюрьмах ливанских и палестинских заключенных? Но они там находятся давно, и вряд ли это объяснение раскрывает реальные мотивы происходящего. Нет, на самом деле есть все основания утверждать, что мы имеем дело с гораздо гораздо большей геополитической игрой, ставки в которой гораздо выше, чем частный вопрос об обмене одних пленников на других. Причем первая скрипка в этой игре принадлежит не Хезболле, которая является лишь исполнителем. Провоцируя Израиль на новую войну в ближневосточном регионе, эта организация явно действует с чужой подачи. Но с чьей? Ответ на этот вопрос о том, что сегодня происходит в Ливане, следует искать далеко за его пределами. В каком-то смысле этот ответ гораздо быстрее можно найти не в Бейруте, а в Тегеране, где на этой неделе дали понять, что Иран не откажется от обогащения урана, чего добиваются от него ведущие мировые державы. Или в Брюсселе, где иранский представитель Али Лариджани опять водил за нос представителя Евросоюза Хавьера Солану. Понимая, что терпение Запада не безгранично, и в то же время не желая поступаться принципами, Иран ищет способ остаться при своих и не платить по счетам. Но как это сделать? Один из способов – затеять большую свару в Ливане с помощью верной и преданной ему шиитской группировки Хезболла. Ведь Хезболла обязана своим существованием Тегерану, и поэтому не может ему отказать. Если этот план сработает, то на какое-то время миру будет точно не до Ирана, чего Тегеран, собственно, и добивается.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. В ночь на четверг Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В больницах Иркутска остается свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Измайловский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России в период с 2005 по 2007 годы приведет к ее росту в реальном выражении в полтора раза, сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова. По планам, очередное повышение зарплат всех бюджетников на 15% будет проведено в сентябре 2007 года. Кроме того, с 1 января правительство планирует проиндексировать на 10%, оклады военнослужащих и государственных гражданских служащих. А с 1 ноября 2007 года их заработная плата вырастет еще на 15%. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент компаний с малой капитализацией «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов, говорится в сообщении биржи. Доступ к бумагам этого сектора будут иметь любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Российская телекоммуникационная компания «Комстар Объединенные телесистемы», крупнейшей в стране альтернативный оператор фиксированной связи, объявила о покупке 100% акций компании «Астелит», предоставляющей услуги фиксированной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке. Сумма сделки не разглашается. Частная компания «Астелит», созданная в 1992 году при участии итальянского оператора «Телеком Италия», имеет лицензии на оказание услуг связи в 51 регионе России. 97% клиентской базы компании приходится на корпоративных пользователей, в том числе посольства и представительства международных организаций. Федеральная антимонопольная служба России создала экспертный совет, задачами которого станут развитие конкуренции на российском телекоммуникационном рынке и подготовка предложений по его антимонопольному регулированию. До начала 2006 года единственным оператором, оказывающим в России услуги дальней фиксированной связи, была контролируемая государством компания «Ростелеком». Сейчас доступ на этот рынок получили и независимые телекоммуникационные компании.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Обострение ливано-израильского конфликта также обсуждалось в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, считает случившееся продолжением курса, уже начатого участниками конфликта.
Мы только что имели случай с израильским капралом. Ну, конечно, Хизбулла, который не у власти, это не Хамас, это террористическая организация, против которой можно действовать как угодно. И я думаю, что за Израилем есть право вот таким образом поступать, если его люди, его военнослужащие подвергаются нападениям. Если к этому добавить, что ливанцы находятся на краю ближневосточного конфликта, если там вообще в определенных регионах Ливана фактически командуют то, что по северокавказской терминологии можно было бы назвать полевыми командирами, если к Ливану тянется влияние, идет из Сирии, из Ирана, из Палестины, то это такой вечно бурлящий котел.
Ну, вы знаете, во-первых, по сообщениям некоторых агентств, достаточно достоверным сообщениям, эти солдаты были захвачены на территории Ливана, а не на территории Израиля. Я, конечно, понимаю, что для Израиля суверенные границы этих государств, которые существуют вокруг него, это так просто некие линии, проведенные на карте, что Израиль де-факто не признает суверенитет ни одного своего соседа, если так свободно распоряжается вторжением своей армии на территорию государств, которые являются членами ООН. Но вообще-то военнослужащие чужой армии, взятые на территории собственного государства, являются военнопленными, а не заложниками. Я, конечно, не согласен с Алексеем Малашенко. Хизбалла, входящий, еще раз подчеркну, в парламент и в правительство Ливана, ни при каких обстоятельствах не является организацией террористической. Она является военизированной партией, который является неотъемлемой составляющей частью политической системы государства Ливана.
Поэт Андрей Дементьев, бывший глава корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, признает, что Израиль оказался в сложной ситуации.
Израиль дает пример защиты своих граждан, своих соотечественников. То, что они потребовали возвращения заложников, это говорит о том, что Израиль стоит в данном случае на совершенно правильных, принципиальных государственных позициях. Нельзя давать в обиду никого. И в то же время, конечно, Израилю приходится на два фронта действовать. С одной стороны, Хамас. С другой стороны, на границе с Южным Ливаном погибли солдаты израильской армии и взяты два заложника. Я думаю, что это провокация. Тем не менее, все-таки нельзя оставлять в стороне и нельзя забывать о том, что есть еще переговоры, без которых все равно эту проблему не решишь. В данном случае, наверное, надо прибегнуть к помощи посредников. В частности, президент Египта, он мог бы, и он же не однажды предлагал и, кстати сказать, участвовал вот в этой ситуации, когда он являлся посредником в отношениях между арабами, между палестинцами, между, в данном случае, Южным Ливаном.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну и в завершение этого часа мы узнаем, что такое правда для американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, часто ли американцам приходится лгать. Результаты необычного опроса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всеобщее тестирование американцев на наличие в крови вируса иммунодефицита может стать самым эффективным средством нейтрализации эпидемии СПИДа, считают американские медицинские власти. Впервые за два десятилетия борьбы с инфекцией Федеральный центр по контролю за эпидемиями намерен обязать врачей предложить пройти тестирование на СПИД всем приходящим на прием пациентам от 14 до 84 лет. Человек вправе отказаться от теста, но многие, как надеются эксперты, не откажутся. Тем более, что раннее выявление и лечение может затормозить распространение вируса в организме на десятилетия. Считается, что около четверти инфицированных американцев не осведомлены о своем ВИЧ-статусе. Если для многих в мире Америка ассоциируется с Кока-Колой, Макдоналдсом и джинсами Levi's, то в самой Америке самым популярным брендом 7-й год подряд стал Sony. Производитель бытовой электроники, сдающий позиции по всему миру, завоевал надежное место в сердце американцев изобретением мини-кассетника Walkman и телевизионной технологии Trinitron. И хотя эксперты утверждают, что корейский Samsung выпускает лучшие телевизоры, американцы остаются верны привычкам. Самсунга среди ведущих в Америке брендов не оказалось, а за Sony следуют Dell и Coca-Cola. В десятке главных торговых марок страны – Toyota, Ford, Honda, General Electric, Apple Computer. Американскому центу, возможно, угрожает смертельная опасность. Один из законодателей даже предложил отменить самую мелкую американскую монету. Причина в том, что изготовление и цена металла, из которого производятся американские пенни, выше номинальной стоимости монеты. Зачем хранить деньги, на которые ничего нельзя купить, и которые четверть американцев даже не удосужится поднять с пола? Главный аргумент сторонников самой мелкой монеты – психологическая привязанность большинства американцев к желтому кругляшу с выбитым на нем профилем Линкольна. «Отбери у Америки пенни», – говорят они, – «и она не будет прежней Америкой». Между тем, Министерство финансов планирует выпуск сразу 4 вариантов одноцентовика к 200-летию Линкольна. Судя по опросу, американцы являются нацией правдолюбов. По крайней мере, о неприятии лжи ни при каких обстоятельствах заявили больше половины опрошенных, рассказывает Владимир Морозов.
Согласно опросу, более половины американцев, 52%, полагают, что ложь нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. Если бы он жил в наше время, в эту группу попал бы и немецкий философ XVIII века Эммануил Кант, который считал, что любая ложь – это дурное дело, даже если лгут для спасения чьей-то жизни. А вот что говорят мои знакомые нефилософы. Нет, я никогда не лгу другим людям. А самой себе дважды в день. Почему так часто? Потому что у меня это хорошо получается. Несгибаемая правдивость на проверку часто оказывается абстрактной. Так 400 из 1000 участников опроса ответили, что никогда в жизни не врали. Через несколько нейтральных вопросов их спросили, а приходилось ли им говорить неправду на прошлой неделе. И один из 10, не разгадав подвоха, признался, что да. Более того, 2/3, 65%, заявили, что иногда ложь просто необходима, например, чтобы кого-то не расстраивать. Скажите, когда вы последний раз лгали своему мужу?
When did you lie to your husband last time?
Lying? Unacceptable.
Ложь? Для меня это абсолютно неприемлемо. Ну, иногда, чтобы не обижать человека. Например, я стараюсь не говорить мужу, что он порой меня ужасно раздражает. Но я же не говорю неправду. Это ложь путем умолчания.
So then I think it's sort of a lie of omission.
Анонимный опрос выявил, что 4 из 10 считают вполне допустимым немного приукрасить историю, чтобы сделать ее интереснее. Каждый 3-й приемлет ложь по поводу своего возраста. Почти все считают ложь недопустимой, когда вы заполняете налоговую декларацию и проставляете сумму своих доходов. Но здесь вопрос переходит из этической сферы в юридическую. За неточную информацию вас могут оштрафовать, а за ложь в особо крупных размерах упечь за решетку. В Америке один из самых известных таких случаев – дело знаменитого гангстера Аль Капоне. Его не могли застать на месте преступления и в 1931 году благополучно отправили в тюрьму за неуплату налогов, чем и завершили карьеру этого крестного отца.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Жить не по лжи» призывает и группа Black Eyed Peas. Песня «Не лги».
Yeah. Sorry. Hey, baby, my nose is
getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably because my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby, no, 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 don't lie.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – энергетическая безопасность глазами российских и европейских экологов. В гости наши коллеги ожидают Александра Никитина, председателя правления правозащитного центра «Белона» в Петербурге. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Too many lies committed, too many games. She's feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.